Плотникова. Теперь коротко о новостях погоды. В столице вероятность дождя небольшая. Температура утром 5-7 градусов, днем 9-11 выше нуля, по области 7-12 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Температура в течение суток 6-8 градусов. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Работа специальной комиссии по расследованию причин бунта в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области. Репортаж вы услышите примерно через минуту. Турецкая компания в Ираке вызывает серьезное беспокойство в США, а журналисты в Америке могут получить абсолютное право на неразглашение источников информации. Все это с темы традиционной рубрики «В Америке сегодня». Также, как всегда, обзор центральной российской прессы, новости спорта и экономики. В Свердловской области работает специальная комиссия по расследованию причин бунта в колонии для несовершеннолетних города Кировград. В беспорядках, которые начались поздно вечером во вторник и продолжались до утра 17 октября, приняли участие почти 300 из 500 воспитанников колонии. Два подростка из числа заключенных и один работник колонии погибли. Таковы официальные данные. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Вчера в Кировград приехали директор департамента контроля Минюста России Юрий Яковлев и директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Не меньше трех дней они собираются провести на Урале, чтобы установить причины бунта в колонии. Свердловское управление Федеральной службы исполнения наказаний заявило, что все началось с хулиганской выходки нескольких воспитанников, которые сочли пребывание в изоляторе слишком строгим наказанием за нарушение режима. Правозащитники призывают не путать причину со следствием. Алексей Соколов, лидер общественной организации по защите прав заключенных «Правовая основа».
Поводом, скорее всего, стало, как обычно, беззаконие со стороны администрации колонии.
Областной прокурор Юрий Пономарев сообщил, что задержаны зачинщики беспорядков, но обещал искать виноватых не только среди воспитанников колонии.
Невзирая на чины, звания, если есть вина сотрудников должностных лиц УИН, значит, будет решаться вопрос о привлечении к административной, к дисциплинарной, либо к уголовной ответственности.
Применение оружия в отношении несовершеннолетних в ходе подавления бунта признано правомерным. По словам очевидцев, пострадавших из колонии с огнестрельными и ушибленными ранами скорая вывозила десятками. Кто из воспитанников бунтовал, а кто просто попал, поголовно установить будет практически невозможно. Заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Анатолий Полуяхтов весьма приблизительно описал кровавую массовку.
50% осужденных положительно характеризующиеся именно в данных никотин. В процессах участвовало порядка от 250 до 300 воспитанников. Конфликт возник из числа осужденных отрицательной направленности.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова за несколько часов, проведенных среди воспитанников разгромленной колонии, узнала, что, например, целый отряд, как мог, не принимал участие в бунте. А после всех событий воспитанников никак не удавалось толком посчитать. Один до утра 18 октября так и числится не сбежавшим, но неучтенным.
Вообще нормально держать 500-600 человек, у которых есть криминальное прошлое, тем более подростков, очень импульсивных, в одном месте? Вы не будете ставить такой вопрос?
Я ставлю один и тот же вопрос. Ненормально то, что у нас сегодня 1000 почти несовершеннолетних в Свердловской области отбывает наказание. И вот сегодня я видела, одни сидят за кражу сотового, другие сидят по статьям тяжелым.
Территориальное подразделение Следственного комитета прокуратуры России возбудило уголовные дела по статье 105 «Убийство» и по статье 212 «Массовые беспорядки». Сейчас, по официальным данным, в больнице находятся 6 сотрудников, 2 в тяжелом состоянии и 8 воспитанников Кировградской колонии. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро,
Насколько
Никита.
Я понимаю, у вас есть публикация в продолжении темы этого репортажа, вот этих беспорядков.
Да, совершенно верно. Вот, например, газета «Время новостей», что пишет по этому поводу. Подобных ЧП российская пенитенциарная система не переживала с 90-х годов прошлого века. Последнее время заключенные решались протестовать, лишь занимаясь членовредительством или с помощью акций демонстративного неповиновения администрации. Но до бунтов уже давно не доходило. За последнее время самым серьезным инцидентом для Минюста стал захват заложников в сентябре прошлого года в одном из московских СИЗО. Но и тогда речь шла о неудачной попытке побега всего трех арестантов. Тему продолжает независимая газета. По мнению психиатра-криминолога Михаила Виноградова, пишет она, в последнее время бунты на малолетках, в кавычках, происходят намного чаще, чем во взрослых зонах. Точных цифр нет, но даже по происшествиям за последние годы видно, что тенденция роста протестов в колониях для несовершеннолетних больше в разы, говорит Виноградов. Это происходит из-за того, что взрослые преступники знают, чем грозит бунт, знают о возможном прибавлении сроков, в то время как молодежь в силу юношеского максимализма и бунтарства не оценивает возможных последствий. По мнению эксперта, подобные бунты происходят из-за неумелого и чрезмерно жесткого обращения надзорсостава с заключенными. К сожалению, сейчас для работы с малолетними осужденными набирают кого попало, заявил в независимой газете Виноградов. Психологический же отбор, конечно, имеет место, но весьма незначительное. К тому же на такие должности зачастую идут люди, которым нравится власть и нравится угнетать людей. Российская газета в рубрике «Прямая речь» приводит различные мнения по этой проблеме. Вот что думает Эдуард Петрухин, первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. «Безусловно, — говорит он, — ситуация неординарная. Из 463 малолетних преступников, находившихся в тот момент в колонии, 350 были осуждены за тяжкие преступления – насилие, убийство, разбой, грабежи. Некоторые состояли на учете с психическими отклонениями. Объяснение здесь одно – ситуация в колониях для несовершеннолетних достаточно взрывоопасна, и иногда достаточно одной спички, чтобы она взорвалась». А вот мнение Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. «Существует несколько причин беспорядков в тюрьмах. Первый заключается в том, что зачастую в тюрьмах существуют очень жесткие условия заключения. Но если они полностью соответствуют закону, обитатели тюрем это понимают. Но когда эти жесткие условия пахнут произволом и расходятся с законом, это вызывает раздражение, которое выливается в соответствующую форму. Вторая причина состоит в том, что существует криминальная иерархия, и, конечно, возникают различного рода провокации. Вот поэтому должен существовать реальный общественный контроль над тюрьмами в целом. Это так полагает Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. И продолжает тему «Коммерсант Дейли». «Детская колония взбунтовалась по-взрослому» заголовок. Вот что пишет газета. Представители Федеральной службы по исполнению наказаний утверждают, что бунт организовали так называемые черноходы, молодые люди, которые пытаются завоевать авторитет в криминальной среде. Губернатор Свердловской области Эдуард Росев заявил, что убийство сотрудников колонии и побег сотен заключенных предотвратила местная милиция. А правозащитники хотят провести собственное расследование инцидента.
Спасибо, Вероника Баде знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Четверть девятого в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом теле и радиоэфире. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом объявлено на встрече главы Центризбиркома Владимира Чурова с послами стран Евросоюза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Имеет ли право Никита Михалков публично любить президента? Дискуссию, которую развернула газета «Известия», обсуждают кинокритик Юрий Богомолов и драматург Александр Гельман. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Мы ждали продолжения и развития хоккейных новостей.
Да, хоккейных новостей из океана. И вот к этой минуте завершилась еще одна встреча игрового дня. Сан-Луис одержал победу над Чикаго 3-1. И напомню, что ранее Нью-Джерси взял верх над Питтсбургом 5-4. У проигравших По шайбе забросили Евгений Малкин и Сергей Гончар. Также Даллас выиграл по булитам у Коламбуса 3-2. И в этой встрече игрок Коламбуса Николай Жердев записал на свой счет две голевые передачи. А в российской суперлиге двумя матчами начался вчера 18-й тур. Лидер первенства Салават Юлаев на своей площадке обыграл Трактор 3-2. Лада тоже в домашнем матче в овертайме держала победу над магнитогорским Металлургом 2-1. Салават Юлаев набрал 43 очка и сохранит первое место, независимо от того, как сыграют в этом туре сегодня остальные команды. Ну, а теперь перейду к главным соревнованиям среды. Это, естественно, отборочным играм чемпионата Европы по футболу 2008 года. Сборная России в Москве на стадионе Лужники одержала победу в ключевом матче, обыграв команду Англии 2-1. Причем сборная Англии вышла вперед на 29-й минуте благодаря точному удару Уэйна Руни. Но затем с выходом Романа Павлюченко, который заменил Александра Киржакова, в игре сборной России наступил перелом. На 69-й минуте спартаковский форвард реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Константина Зырянова. А на 73-й тот же Павлюченко добил в сетку мяч, отраженный голкипером Полом Робинсоном. И в другом матче группы Е сборная Македония обыграла команду Андорры 3-0. Напомню, что на выход в финал из этой группы по-прежнему претендуют три команды. Это Хорватия, набравшая 26 очков, Англия, у нее 23, и Россия, у которой 21 очко. Но при этом сборная России и Хорватии проведут еще два матча, 17 и 21 ноября, а сборная Англии лишь один, 21 ноября. И за два игровых дня до конца квалификации известны четыре команды, досрочно решившие главную задачу. К сборной Германии, завоевавшей путевку в финальный турнир еще в субботу, прибавились команды Чехии, Греции и Румынии. Но вообще матчей вчера было очень много. 20 минут отмечу еще вот парочку результатов. Так, в группе «Б» Украина разгромила команду Фарерских островов 5-0, и неожиданное поражение в этой же группе потерпел бывший лидер сборной Шотландии. Она проиграла в гостях Грузии со счетом 0-2. Ну и перейдем теперь к другим событиям. Свой первый матч в Лиге чемпионов нового сезона сыграли вчера волейболисты московского «Динамо» в Париже на площадке французского клуба «Пари Вале». Они одержали победу со счетом 3-2. Неудачно провела свой первый матч на крупном женском теннисном турнире в Цюрихе россиянка Елена Дементьева, выиграв первый сет у итальянки Франчески Скиавони 6-4. Она уступила во втором 1-6, а в третьем при счете 4-2 в пользу соперницы отказалась продолжить игру из-за травмы бедра. На мужском турнире серии «Мастерс», который проходит в Мадриде, вчера успешно стартовали главные соперники первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, который днем ранее выиграл свой матч второго круга. Испанец Рафаэль Надаль, посеянный вторым, обыграл киприота Маркоса Багдатиса 6-4, 6-4. А третья ракетка турнира, серб Новак Джокович, взял верх над испанцем Фернандо Вердаско 6-7, 6-3, 6-3. А вот Михаил Южный проиграл во втором круге немцу Николасу Киферу 1-6, 3-6. И таким образом на этом турнире российских теннисистов уже не осталось.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. В последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Планировалось, что эта индексация пенсии станет последней в 2007 году. Правительство России с 17 октября снизило импортные таможенные пошлины на молоко и молочную продукцию с 15 до 5% сроком на 6 месяцев. Как ранее заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, такие меры должны способствовать стабилизации внутренних цен на эту продукцию. Международный валютный фонд снизил предыдущий прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 5,2% до 4,8%. Одним из главных факторов, отмечается в очередном докладе МВФ, станет замедление темпов роста экономики США – 1,9% как в 2007, так и в 2008 году. Для стран еврозоны МВФ прогнозирует рост экономики на 2,5% в нынешнем году и на 2,1% в 2008, для Японии 2% и 1,7% соответственно. В докладе МВФ отмечается, что половина прироста всей мировой экономики в минувшем году пришлась всего на три страны – Китай, Индию и Россию. По прогнозам экспертов фонда, в 2008 году экономический рост в Китае составит 10%, в Индии – 8,4%. Прогноз для России – 7% в 2007 году и 6,5% в 2008.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. И вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком. Он составляет 24 рубля и 93 копейки за доллар США, 35 рублей и 34 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 42 цента. Турецкая компания в Ираке, серьезное беспокойство США по этому поводу, а также новая свобода журналистов в разглашении или неразглашении источников своей информации. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Соединенные Штаты пытаются разрешить турецко-иракский вопрос. Новый закон должен защитить от преследования американских журналистов. Инфекция, которая может стать опаснее СПИДа. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Санкция на проведение операций против курдских боевиков на территории Ирака, данная парламентом Турции своей армии, вызвала серьезнейшее беспокойство в Вашингтоне. Белый дом пытается срочно найти решение проблемы, остававшейся неразрешенной десятилетиями. Слово Яну Рунову.
Президент Буш заявил на пресс-конференции, что Соединенные Штаты рекомендовали Турции воздержаться от вторжения в Ирак. По словам Буша, правительство Ирака разделяет обеспокоенность правительства Турции действиями террористов из Курдистана, но надо искать решение проблемы без отправки войск в Ирак. Чем грозит американским интересам в Ираке турецкое вторжение и могут ли Соединенные Штаты его предотвратить? Вот как ответил директор программ международных исследований в Институте Катона, бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и участник войны в Персидском заливе Кристофер Пребл. Вторжение может быть катастрофичным. Война между одним из наших давних союзников, Турцией, с нашим новым союзником, Ираком, может вызвать целый комплекс проблем. Например, иракский Курдистан – относительно спокойная часть Ирака, не требующая крупного присутствия американских войск. Но если в этом районе начнутся активные военные столкновения, это заставит Соединенные Штаты перебросить сюда дополнительные военные части. Это будет очень трудно для нас. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить такое развитие событий? Прежде всего, настоять на том, чтобы администрация автономного Курдистана сама решила вопрос с боевиками из Курдской рабочей партии и запретила им использовать свою территорию для нападений на Турцию. Одновременно мы должны убедить Турцию в необходимости уважать границы и территориальную целостность Ирака, а также обязательства Соединенных Штатов по отношению к Ираку. Турция жалуется, что Соединенные Штаты не поддерживают борьбу с курдскими сепаратистами. Ситуация осложняется еще и тем, что Турция – член НАТО. А разве нападение на одного из членов Атлантического Союза не требует поддержки со стороны других стран-партнеров по НАТО? Верно. Однако статья 5 Устава НАТО позволяет членам организации интерпретировать это положение довольно широко. В частности, Соединенные Штаты уже ведут военные действия в Ираке против террористов Аль-Каиды, суннитских и шиитских боевиков и не в состоянии открыть еще один фронт на севере Ирака. Курды эффективно контролируют свою территорию, у них есть силы безопасности, и они сами должны пресечь использование их территории для проведения террористических операций.
Рассказывал Ян Рунов.
Конгресс готов решительно защитить одно из важнейших прав журналистов. Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, защищающий право репортеров хранить в тайне источники их информации. Эта законодательная инициатива стала прямым результатом шумного дела о разоблачении имени тайного сотрудника ЦРУ Валери Плейм. С подробностями Алан Давыдов.
Проект федерального закона, освобождающего журналистов от обязанности разглашать свои конфиденциальные источники, Нижняя палата Конгресса приняла 398 голосами против 21. Администрация Буша считает, что такой закон пойдет во вред национальной безопасности США, поскольку усложнит расследование утечек секретной информации. Однако угроза Белого дома применить вето может оказаться бездейственной, если Сенат утвердит билль не менее чем 2/3 голосов. Законодатели считали, что журналисты нуждаются в безотлагательной защите от прокуроров, все чаще во время расследований, требующих от журналистов раскрыть источники своей информации. Одним из самых нашумевших случаев стало заключение в тюрьму на 85 дней бывшего репортера «Нью-Йорк Таймс» Джудит Миллер за ее нежелание раскрыть имя своего источника в деле о рассекречивании имени бывшего аналитика ЦРУ Валери Плейм. В конце концов, она это сделала с согласия самого источника, которым оказался Льюис Скутер Либи, глава аппарата вице-президента Дика Чейни. Если бы в то время существовал закон о неприкосновенности источников информации, то Либи не стал бы объектом судебного преследования. Прокомментировать значение законопроекта, защищающего журналистов, я попросил Рональда Ротунду, профессора права Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. В США многие спорные законопроекты проходят долго и мучительно. Этот же принят подавляющим двухпартийным большинством. Либералы и консерваторы едины во мнении о том, что защита репортеров является важным условием обеспечения свободы слова и будет способствовать лучшему информированию нашего общества. До сих пор подобные законы существовали в 32 штатах, но не было федерального закона, дающего журналистам конституционный иммунитет от необходимости раскрывать большому судебному жюри свои источники. 35 лет назад Верховный суд США предложил Конгрессу издать закон, обеспечивающий такой иммунитет. Очень важно, что конгрессмены это сделали. В законопроекте говорится, что в ряде случаев для обеспечения интересов национальной безопасности, скажем, при угрозе теракта, репортеры все же обязаны раскрывать свои источники. Кто и как будет определять такие случаи? Решение будет не за прокурором, а за судьей. Скажем, если журналист взял интервью у Усама Бен Ладена и знает, где тот находится, то он обязан будет представить эту информацию суду, как если бы он являлся свидетелем преступления. Однако во многих случаях журналисты черпают информацию из бесед с представителями государственных учреждений и придают ее огласке. Правительству не нравятся такие утечки информации в прессу. Но в ряде случаев эти утечки полезны, потому что придают гласности перерасход правительством средств налогоплательщиков и другие служебные злоупотребления. В таком случае публикация является одним из инструментов внутриполитического контроля, которые делают нашу демократию работоспособной. Новый законопроект предусматривает защиту только профессиональных журналистов, которые за свой репортерский труд получают зарплату. Члены террористических организаций, выдающие себя за журналистов, защите не подлежат.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А вот в следующем часе в эфире «Радио Свобода» будет информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной я, ведущий Виктор Нехезин. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, мы поговорим о сегодняшнем заседании Конституционного суда. Дело в том, что суд сегодня занимается жалобами на поправки к закону о пенсиях. Как известно, тем, кому сейчас уже больше 40 лет, потеряли право на увеличение своей пенсии, то есть она фиксирована. Вот Конституционный суд будет разбираться с этим. А в конце программы, в нашей постоянной рубрике «Новости Москвы и Петербурга», слушайте репортаж о том, как в Петербурге собираются решать проблему коммуналок.
Спасибо, Витя. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свободы» в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом телерадиоэфире. В канун проведения прямой линии связи поступило более 1 300 000 вопросов. Центр обработки сообщений работает уже в течение 4 дней. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом было объявлено на встрече главы Центра избиркома Владимира Чурова с послами стран Евросоюза. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит сегодня Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмерта связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. Президент США Джордж Буш заявил, что обладание Ираном ядерным оружием может привести к Третьей мировой войне. Буш выступил в среду на пресс-конференции в Белом доме. В секторе Газа 4 человека убиты и более 20 ранены в ходе столкновений бойцов группировки «Хамас» и сторонников движения «Фатх». Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутта должна сегодня вернуться на родину после 8 лет добровольной ссылки. Она прилетит из Дубая в Карачи, куда уже стянуты тысячи сотрудников служб безопасности. Парламент Турции накануне разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, дает турецким военным право пересечь иракскую границу, если они сочтут нужным. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Министерство обороны Словакии сообщило о планах почти вдвое увеличить в будущем году численность своего воинского контингента в Афганистане. Около 40 российских болельщиков были доставлены в отделение милиции в центре Москвы через несколько часов после завершения футбольного матча «Россия-Англия».
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице вероятность дождя небольшая. Температура утром 5-7 градусов выше нуля, днем 9-11, по области 7-12. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура в течение суток 6-8 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня в полдень должна начаться прямая линия президента России Владимира Путина. Свои вопросы президенту подготовила и партия «Союз правых сил». Оппозиционеры интересуются у Владимира Путина, почему в годы его правления в России усилилась коррупция, почему разрыв между богатыми и бедными увеличился в 24 раза, каким образом 38 миллионам российских пенсионеров сегодня прожить на 30-40 рублей в день. И некоторые другие. Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман в беседе с моим коллегой Олегом Кусовым выразил сомнение в том, что президент России захочет отвечать на такие вопросы.
Мы абсолютно убеждены в том, что нам никто не ответит, и никто на наши вопросы внимания не обратит, но тем не менее нет, отсутствие ответа в каком смысле тоже ответ. Нам кажется, что все далеко не так бравурно, как об этом говорится. Что касается самой формы такого общения, то, знаете, ну, смотря чего от нее ждать. Если ждать от нее, что президент действительно ответит на все вопросы граждан, то тогда, конечно, неизбежно разочарование, потому что он даже физически не сможет на них ответить. Если это как личный пиар первого номера списка «Единой России», то это хорошая вещь, правильная, потому что Владимир Владимирович, в общем, перед камерой держится хорошо, уверенно. Думаю, что это будет способствовать либо повышению, либо укреплению его рейтинга, который действительно очень высокий. Не такой высокий, как об этом говорят, но, в общем, действительно достаточно высокий. Правда, возникает несколько вопросов. Почему лидеру списка «Единой России» можно 3 часа быть в эфире, вряд ли с него даже деньги за это берут, а больше никому нельзя? Если уж делать процедуру более честной, то можно было бы сделать иначе. Можно было бы выбирать вопросы случайным образом, как в лотерею. Выберите там 50, пускай на них ответит.
Вы не надеетесь, что президент даст ответы на ваши 7 вопросов. В таком случае, ответьте вы сами хотя бы на первые. Почему за 8 лет руководства Владимира Путина по уровню коррупции страна скатилась с 85-го места в мире на 143-е место?
Нам кажется, что это связано с ослаблением демократических институтов. Дело в том, что ослабление демократических институтов и усиление власти чиновников. Ну, говоря, известно, что для того, чтобы коррупция была меньше, не чтобы она совсем исчезла, так, к сожалению, ни в одной стране не бывает, но чтобы ее стало меньше, нужно, чтобы чиновники меньше принимали таких волюнтарных решений. Не определяли, у кого покупать, а проводили тендеры на закупки, не давали разрешения на открытие бизнеса, а получали уведомления о открытии бизнеса и так далее. То есть вот если вам ничего от него не надо, то тогда ему и не за что с вас вымогать деньги. Идет речь о паспортистке, которая должна давать какие-то бессмысленные справки, или речь идет о губернаторе, от которого зависит работа большого завода. Все это происходит как бы нормально, и чиновники не обладают чрезмерной властью в том случае, когда действуют демократические институты, когда чиновники или их наниматели зависят от мнения граждан, а не только от мнения вышестоящего начальства. Вот ослабление демократических институтов имеет одно из прямых последствий – рост коррупции. Дальше будет так же. Все авторитарные режимы предельно коррумпированы.
С председателем Федерального политсовета СПС Леонидом Гозманом побеседовал мой коллега Олег Кусов. Остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям, и пока мы ждем ваших сообщений, послушайте мнение жителей Екатеринбурга.
Самый больной вопрос в стране – это вопрос с пенсионерами. Почему Дума первые свои заседания начинает с того, что устанавливает себе льготы, пенсии, оклады? На таких собраниях они всем составом, а потом мы видим редкие головы в зале заседания Думы, когда решаются вопросы, насущные для людей.
Вопросов у меня уже не осталось. Наш небожитель, в кавычках, сделал все, чтобы я просто испугался и задумался об эмиграции. У нас не осталось практически независимых СМИ. У нас партия власти хочет отменить референдумы и так далее. Страна доведена до того, что мы экспортируем, как в 80-х годах, продовольствие. Если цены на нефть упадут, то получается у нас то же самое будет. Голод и все по талонам.
Вопросов не осталось таких серьезных, потому что уверенности в том, что какой-то такой откровенный, честный ответ будет, ну, ее нет. А такой чисто человеческий вопрос, какую бы оценку он себе поставил по пятибалльной системе, такой школьной, за свою работу в должности главы государства? Я бы, честно говоря, даже не стала никакой оценки ставить, как это смотрено вот в первом классе.
За 8 лет своего президентства какие важные моменты или программы реально, по его мнению, он сделал? Я не говорю о нацпроектах, я говорю именно то, что было за 8 лет президентства сделано. Пока нас спасала только нефть и цена на баррель. Поэтому я хотел как раз понять, помимо стабфонда, который сформировался у нас за счет нефти, что было сделано конкретно для людей?
Для меня остался безответным вопрос, считает ли президент Путин правильным узаконить гомосексуальные браки. Дело в том, что, по разным данным, около 5-7% электората России принадлежит именно к этой категории населения. И уже достаточно долгое время ждет, когда же их уравняют в правах с остальным населением страны. Потому что мы это не бедные налогоплательщики.
Мой отец, 1909 года рождения, пережил 3 революции России. Я только одну. И у меня один вопрос к президенту. Когда у нас будут свободные выборы, альтернативные, как нам это обещали?
У меня нет каких-то вопросов экономических. Либо спрашивать, что там с пенсиями, либо что с детьми для беременных. Вот я бы с ним что-то по-человечески бы хотела поговорить. Например, книги, какие он читает. Либо где ему действительно нравится отдыхать вот душой. Куда бы он как простой человек хотел сходить, чтобы получить удовольствие именно для души. Вот когда он счастлив.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Букеровская премия присуждена ирландской писательнице Энн Энрайт, которую критики и букмекеры считали аутсайдером. Ей будет вручен чек на 50 тысяч фунтов стерлингов за роман «Собрание», написанный в жанре семейной саги. Это четвертый роман писательницы. В этом году главными кандидатами на Букера считались Иэн Макьюин и Ллойд Джоунс. По словам Энн Энрайт, на премиальные деньги она купит новую кухню. Президент Европейского союза вещания Райна Константинова заявила в Берлине, что радио продолжает привлекать все большее число слушателей в Европе и в мире. В Европе насчитывается около 95 миллионов радиослушателей, которые слушают радио около 3 часов в день. По словам Константиновой, интернет стал естественным союзником радио и увеличил радиоаудиторию. BBC собирается сократить более 2800 рабочих мест, чтобы покрыть бюджетный дефицит, составляющий 2 миллиарда фунтов стерлингов. Совет попечителей обсудит это предложение дирекции корпорации в четверг. BBC также предлагает продать свой телевизионный центр на западе Лондона. Арабский поэт Адонис, более четверти века живущий во Франции, удостоен норвежской литературной премии имени поэта-классика Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Адониса наградили за обновление поэзии как литературного жанра. Лауреат получит 18 500 долларов. В последние годы Адониса несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию. Среди прежних лауреатов премии имени Бьёрнсона армяно-турецкий журналист Грант Динг, убитый в январе 2007 года напротив редакции газеты в Стамбуле. В начале будущего года BBC покажет 5-серийный фильм, снятый по дневникам Анны Франк. Во время Второй мировой войны семья голландских евреев-франков пряталась от нацистов в Амстердаме. Однако в августе 44-го их убежище было раскрыто. Девочка Анна Франк, которая вела дневник с июня 42-го по 1 августа 44-го года, умерла в марте 45-го года в концлагере Берген-Бельзен. Роль Анны Франк исполнит молодая английская актриса Элли Кендрик.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. И продолжая культурную тему. Арена Диверона впервые привезла свой оркестр, хор и солистов в Россию. 18 и 19 октября в концертном зале имени Чайковского крупнейшая оперная сцена мира представит два гала-концерта, составленных фрагментами классических опер, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
В программе двух концертов музыка из опер Россини, Верди, Гуно, Пуччини, Бойта, Беллини, Маскани и Безе. 18 октября солируют сопрано Мариэлла Дивия, Меце Энкелейда Шкоза и тенор Винченцо Ласкола. 19 октября основная нагрузка ляжет на одного из лучших басов мира – Пату Бурчуладзе. Кроме арии из оперы «Фауст» Гуно и Мефистофеля Бойто, Паата Бурчуладзе будет петь Верди, Беллини и Маскани. Свой выбор он объясняет так.
Всегда исходит от этого, от оркестра. Честно говоря, на Бориса бы они не потянули. Это нужен русский оркестр. Действительно, чтобы все мощь была какая-то там. А вот в этом репертуаре они превосходны просто.
Женщина за пультом. Для России это до сих пор все-таки большая редкость. В Москве, наверное, два оркестра,
и,
да,
и только?
Только
для России. Для нас тоже. Да, я вот первый раз встречаюсь с Марией, мне она очень нравится, она очень старается. Потом, она наша же, она же не шведка, как у нее фамилия, она москвичка сама. Она замуж вышла со Света, так что она наш человек, надо обязательно быть вместе и помогать.
Как вы уже поняли, за пульт станет ныне шведский дирижер, в недавнем прошлом наша соотечественница Мария Эклунд. Об оркестре и хоре «Арены Диверона» она говорит.
Поражает то, что меня поразило прежде всего. Это внутреннее, естественное, опять же, ощущение традиции итальянской музыки и оперы. Способность выражать это не только, поскольку это огромный театр, не только в огромной фортиссимо и в каких-то крупных формах, но и в небольших нюансах, в лирике, в той субтильности и сентиментальности, которая мне хотелось для себя как бы приблизиться к этому в итальянской культуре. Пару слов, пожалуй, что о программе. У нас, естественно, форма выбрана двух гала-концертов, поскольку мы имеем великолепный оркестр, хор и замечательных солистов. Нам бы хотелось показать все эти составляющие как по отдельности, так и вместе. Вот. Что касается выбора программы, мы хотели представить как сочинения достаточно популярные, так и сочинения очень популярные в Италии, но, может быть, менее знакомые российской публике. Я не думаю, что у нас так часто играют хоры из оперы «Ирис», хотя это гениальная музыка. Или, допустим, «Ломбардийцы», несколько увертюр, например, «Верди», увертюра «Луизи Миллер», «Россини», «Итальянка в Алжире». То есть мы хотели не спуститься до банальности, быть и популярными, и в то же время приготовить какие-то сюрпризы.
«Арена Диверона» всегда славилась умением заинтересовать огромную аудиторию классической музыки. Так что ее коллективу будет совсем несложно, видимо, справиться с залом имени Чайковского. Он невелик. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин ответит сегодня на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом объявлено на встрече главы Центризбиркома Владимира Чурова с послами стран Евросоюза. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Министерство обороны Словакии сообщило о планах почти вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Афганистане. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в это время региональный. С наиболее интересными публикациями газет «Казани» нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Олег Павлов.
Предстоящие выборы в Госдуму постепенно становятся главной темой прессы Татарстана. Газета «Вечерняя Казань» сообщает своим читателям, что на одного избирателя, а их в республике 2 миллиона 750 тысяч, в эту кампанию избирком республики потратит 30 рублей. Расходы государства на проведение нынешних выборов в Госдуму по сравнению с выборами 2003 увеличились примерно в полтора раза. Для Татарстана из федерального бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Наибольшая часть этих средств пойдет на выплату работникам избиркомов компенсации зарплаты, недополученной по основному месту работы, от которого их оторвет участие в избирательном процессе. Вроде бы 90 миллионов – это много, приводит издание слова председателя ЦИК Татарстана Анатолия Фомина. Но если пересчитать на число избирателей, то получается, организация всех процедур обойдется всего чуть больше, чем по 30 рублей на каждого избирателя. Меньше 1 евро. Ну так у нас и по другим избирательным параметрам не Европа, делает выводы «Вечерняя Казань». Незадолго до выборов в Татарстане происходит активное обновление как правительства республики, так и руководителей крупных предприятий. «Коммерсант Казань» в статье «Банкир вернулся в госслужбу» рассказывает, что в Татфондбанке опять сменился топ-менеджер. Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Ренат Хайров, проработавший в должности председателя правления банка чуть более полугода, написал заявление об увольнении в связи с уходом на госслужбу. Он назначен советником министра обороны России. Как стало известно «Коммерсанту», Федеральное агентство по промышленности «Роспром» приняло отставку генерального директора Казанского авиационного производственного объединения имени Горбунова, 63-летнего Наиля Хайрульна, рассказывает главный редактор газеты «Коммерсант Казань» Ольга Кудрина.
Нам стало известно, что генеральный директор предприятия Наиль Хайрулин подал в отставку и уходит на пенсию. Его кресло займет ныне исполнительный директор КАМАЗа Васил Каюмов. Наблюдатели говорят, что отставка господина Хайрулина связана со срывом поставок самолетов для авиакомпании «Трансаэро». Речь идет о самолетах Ту-214. Вот эта новость, новость об этой отставке мы считаем очень значимой.
И как сообщило информационное агентство «Татаринформ», КАПО действительно возглавил исполнительный директор ОАО «КамАЗ» Васил Каюмов. А вот газета «Восточный экспресс» задается вопросом, зачем премьер-министра Татарстана наградили орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. В президентском указе сказано, что Рустам Миниханов удостоился этой чести за большие заслуги в государственной и социально-экономической деятельности. «За орденом ходит печальная слава», — пишет газета. Нередко эта награда присуждается как своего рода прощальное «прости» уходящему руководителю. Так, в марте этого года Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством экс-главу Центра избиркома России Александра Вишнякова. А буквально недавно, в день своего увольнения, этот орден получил и бывший глава правительства страны Михаил Фродков. Не без ехидства, отмечает автор «Восточного экспресса». Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Я прочитаю несколько сообщений, пока есть время. Какие могут быть вопросы Путину? Но будет он отвечать «надо, надо, надо». Лучше бы он сказал «мы это сделаем завтра». И действительно сделал бы. А так опять пустословие, считают наши слушатели Майоровы. Часто задаваемые вопросы интереснее ответов, пишет наш слушатель Константин. По всеобщему мнению, у российских пенсионеров нищенская пенсия. Почему государству не обеспечить их бесплатными лекарствами, на которых у них уходит большая часть пенсии? Такой вопрос предлагает Григорий. Нет никаких вопросов к уважаемому мною президенту России у меня. Считаю, что не мешало бы и нашему президенту проводить такие прямые линии с народом, чтобы знать его мнение, пишет слушатель, подписавшийся как белорус. Вопросов к президенту нет, но знаю точно, что на все вопросы и ответы на них Радио Свобода преподнесет в отрицательном свете. Вот такое мнение у нашей слушательницы Валентины. Строго спросил бы, почему в стране не ведется никакая борьба с распаявшимися с распоясавшимися наркодельцами, задушившими добропорядочных людей, пишет Александр из Сызрани. Глупо и смешно задавать вопросы президенту, во время правления которого были приняты вредные для населения законы, такие как закон о монетизации льгот и многие другие. Лично у меня вопросов к президенту нет, и так все ясно, пишет Николай Горелов. Хотелось бы пожелать президенту успехов на выборах в Госдуму, а также узнать его мнение о реформировании правоохранительных органов, в том числе Министерства иностранных дел, пишет Сергей из Москвы. Я послала 11 звонков Путину и задала 20 вопросов и пожеланий. Но среди них, среди серьезных, был для разбавки и такой вопрос. Много женщин любят вас, и многим вы снитесь. А снимся ли мы вам, Владимир Владимирович? Успокойте нашу прекрасную половину. Такой вопрос предлагает Степанова Людмила Ивановна. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Чрезвычайное положение в нескольких американских школах объявлено. Можно ли говорить об эпидемии? Подробнее об этом вы услышите во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об эпидемии, которая может быть опасней СПИДа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американцы как никогда прежде разочарованы в своих политических лидерах и их способности решать важные для будущего страны проблемы. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный агентством Reuters и социологическим центром Zogby. Деятельность Джорджа Буша на посту президента положительно оценили лишь 24% опрошенных. Так низко рейтинг президента не опускался никогда. Однако отношение к законодателям еще более скептичное. Всего 11% американцев поставили им положительную отметку. По словам специалистов, проводивших опрос, избиратели разуверились в том, что политики готовы решить основные, на взгляд американцев, проблемы. То есть удорожание медицинского обслуживания, низкое качество среднего образования, бесконечная иракская кампания, неограниченная нелегальная иммиграция. Респонденты все меньше верят во внешнеполитический курс Белого дома и его экономическую политику. Любопытно, правда, при этом, что большинство американцев, 54%, вполне удовлетворены состоянием своих семейных финансов. Проект резолюции, который относит в разряд геноцида массовые убийства турками турецких армян во время Первой мировой войны, проект, внесенный на прошлой неделе в Конгресс подавляющим числом законодателей, внезапно растерял большую часть своих сторонников. Чисто символический документ, который, как казалось, всего несколько дней назад будет одобрен с легкостью, в среду выглядел черновиком мертворожденного закона. Одна из инициаторов законопроекта, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, заверявшая, что он будет представлен на голосование конгрессменам в этом году, заявила в среду о том, что она не уверена, будет ли по нему проведено голосование и чем оно может обернуться. Законодатели, явно внезапно для себя оказавшиеся объектом громкой критики и со стороны Турции, и со стороны президента Буша, который обвинил их в том, что они пытаются свести исторические счеты столетней давности, рискуя подорвать жизненно важные для США союзнические отношения с Турцией, осознали, по-видимому, опрометчивость шага, к которому их давно призывали американцы с армянскими корнями. Как выясняется, неисповедимы генеалогические связи некоторых видных членов американского политического истеблишмента. Лин Чейни, супруга вице-президента, автор нескольких популярных книг, работая над очередным трудом, обнаружила дальнего родственника своего супруга, с которым Дика Чейни разделяют не только политические взгляды, но и цвет кожи. Этим родственником оказался кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама. Согласно старинным метрикам, найденным в архивах, у Обамы и Дика Чейни был общий предок, несколько поколений назад, предприимчивый белый американец, отправившийся из Мэриленда на покорение Дикого Запада, что превращает Обаму и Чейни в восьмиюродных братьев. Лин Чейни называет эту связь потрясающей американской историей. А представитель Барака Обамы, который не устает напоминать избирателям о своих смешанных кровях, его отец родом из Кении, отделался хорошо известной идиомой. «В каждой семье есть своя черная овца», — сказал он. Инфекция, которая губительнее СПИДа, может выйти из-под контроля, предупреждают американские врачи. 21 школа была закрыта в Вирджинии из-за опасений по поводу распространения стафилококка, давно знакомой инфекции, которая в результате мутации приобретает все более агрессивные свойства и не поддается лечению привычным набором антибиотиков. Чрезвычайное положение было объявлено после того, как в результате заражения скончался 17-летний школьник. Мало того, согласно официальной статистике, обнародованной накануне, стафилококк стал в 2005 году причиной гибели почти 19 тысяч американцев. Это больше, чем число жертв СПИДа. Слово Владимиру Морозову.
Результаты обследования появились в последнем номере журнала Американской медицинской ассоциации. Комментируя их, доктор Бадди Крич из университета имени Вандербилта заявил, что надо создать вакцину, которая бы остановила эпидемию стафилококка. Насколько правомерно употребление термина «эпидемия»? Я задал этот вопрос эпидемиологу Управления здравоохранения штата Вирджиния Мишел Пирогой. Есть много инфекционных заболеваний. Тут и всем известный грипп. Об эпидемии стафилококка нет и речи. Чтобы укротить инфекцию, надо почаще мыть руки. Если на теле есть ранка или просто царапина, ее следует обработать и забинтовать. Это уменьшит число заболеваний. К сожалению, простые советы не работают даже в больницах. В некоторых из них при входе в каждую палату установили умывальники. Но месяцы уговоров и приказов привели к тому, что число моющих руки медиков выросло с 52% всего лишь до 57%. По сообщениям печати создается ощущение, что стафилококк – новая страшная болезнь. Публикация результатов обследования в медицинском журнале совпала по времени с трагической смертью 17-летнего школьника, вызванной стафилококком. Такое совпадение усилило действие информации. Но врачи знают об инфекции давно. Изменилось то, говорит доктор Пирогой, что в отличие от прошлых лет, инфекцию невозможно обезвредить прежними антибиотиками. Стафилококк к ним привык. Можно использовать новые препараты, но если это делать в прежних неумеренных дозах, инфекция может претерпеться и к ним. Другая тревожная тенденция. Стафилококк стал распространяться не только в больницах, но также в тюрьмах, спортивных раздевалках и других местах, где люди довольно скучены. На всякий случай доктор Пирогой запретила мне пользоваться чужой бритвой или полотенцем, но разрешила пожимать руки знакомым.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И вот пока мы завершали программу, пришло еще одно сообщение с ответом на вопрос, остались ли у вас вопросы к Владимиру Путину. Один из моих многочисленных вопросов к Путину. Не хочет ли он вернуть утраченную конституцию, но исключить оттуда один закон о наказании за тунеядство? Потому что люди богемные, люди искусства и художники, они должны жить в полной свободе и творить, когда приходят музы, и не наказывать их за то, что они не стоят у станка от 8 часов до 17. Пусть себе творят, когда хотят, а то именно из-за этого закона недовольны люди развалили нам государство. Да здравствует свобода души, пишет пенсионерка Степанова. Ну и на этом завершается утренняя программа. На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. А мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит радио.